Мы читаем книгу «Зор», предисловие книги «Зор», статья «Радующийся в празднике, но не подающий бедным», 174-й пункт, предисловие книги «Зор». С файл-перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы.
Ну и как обычно, «Зор» — это источник самого большого, самый большой источник самого большого света. И если нам удастся притянуть его к себе с помощью правильных намерений, то есть то, что мы вместе объединяемся как один человек с одним сердцем в поручительстве, тогда это будет подобно свету, и он в соответствии с подобием свойств появится в нас, тогда мы почувствуем себя объединенными, и в нашем единстве мы раскроем свойства света, общую отдачу, в которой пребывает Творец, источник всего сущего. Поэтому мы должны думать о том, как объединиться так, чтобы уподобить себя тому свету, который дает нам Зоар, чтобы мы его почувствовали.
174-й пункт. Возгласил Раби Шимон, сказав: «Того, кто радуется в празднике, но не дает часть Творцу, того ненавидит доброжелатель Сатан, обвиняя его и уводя его из мира. Какое же множество бед, когда одни затмевают другие, причиняет он ему». Пояснение сказанного. У клипот есть Захар и Нуква, и Захар не столь плохой, как Нуква. И он не вводит в заблуждение людей, обманывая их именем Творца, но, наоборот, пробуждает человека выполнять заповеди. Но только не в чистоте ради наслаждения, ради доставления отрады Создателю, а когда к этому примешано самонаслаждение. Как сказано: «Не вкушай хлеба недоброжелателя». «Ешь и пей», — скажет он тебе, — «а сердце его не с тобою». Ибо поскольку намерением его не является насладить тебя, получается, что это заповедь без вкуса, без любви и страха, то есть бессердечно. Однако, поскольку он уже привлек человека в свое владение, есть у него сила произвести зевук со своей нуквой, великой бездной, клипой, несущей зло и горечь, обманывающей именем Творца. И тогда она забирает душу у него. Поэтому сказано: «Такого ненавидит недоброжелатель Сатан, обвиняя его и уводя его из мира». Ибо после того, как ввел в заблуждение человека относительно заповеди радоваться в празднике, дескать, не надо доставлять отраду Создателю, и это видно потому, как он ест один, не заботясь о наслаждении бедных, после этого он производит зевук со своей нуквой и забирает душу его. 175-й пункт. Часть Творцу означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ибо в празднике Творец является, чтобы осмотреть его разбитые килим. Он заходит к ним и видит, что им нечему радоваться. И со слезами боли за них он поднимается наверх, чтобы разрушить мир. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека по образу нашему», хесед, милосердие, согласилось: «Можно создать, поскольку воздает милосердием». Правда сказала: «Нельзя создавать, ибо весь он ложь». Справедливость сказала: «Можно создать, так как он действует по справедливости». Мир сказал: «Нельзя создавать, поскольку в нем сплошные раздоры». Что же сделал Творец? Взял он правду и опустил ее на землю, как сказано, и правда будет сброшена на землю. Известно, что человек должен всегда заниматься Торой и заповедями, даже не во имя ее, лёлишма, ибо из состояния не во имя ее, лёлишма, он придет к состоянию ради нее, лишма. Ибо человек вследствие своей низменности не может сразу же начинать заниматься заповедями с целью доставления отрады своему Создателю, поскольку его природа не позволит сделать ему движение, если оно не ради собственного блага. Поэтому он вынужден вначале заниматься заповедями не во имя ее, Лёлишма, исходя из собственной выгоды, но вместе с тем он притягивает обилие святости, заключенной в выполнении заповеди. И благодаря привлекаемому наполнению он придет в конце к выполнению заповеди Лишма, ради нее, Торы, для доставления отрады Создателю. Поэтому правда была против создания человека, сказав: «Весь он ложь», ибо возмутилась, как можно создавать такого человека, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в окончательной лжи, то есть не во имя ее, Лёлишма. Но милосердие, Хесед, сказала, можно создать, поскольку воздает милосердием, ибо выполняемая им заповедь воздавать милосердием является выясненным действием отдачи, и с помощью него он постепенно-постепенно исправляется, пока не научится выполнять все заповеди ради отдачи. И в этом случае он может быть уверен, что в конце достигнет своей цели — заниматься Торой ради нее, Лишма. И поэтому милосердие, Хесед, утверждало, что надо создать. Также и мир возразил, что не надо, так как в нем сплошные раздоры. И поскольку он не может выполнять заповеди ради отдачи, не превышав к ней самонаслаждение, вследствие этого всегда находится в раздорах с Творцом, ибо кажется ему, что он законченный праведник и вовсе не чувствует своих недостатков, то есть не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями Лёлишма, не во имя ее, и он приходит в негодование на Творца, почему он не воздает ему добром так, как положено воздавать законченному праведнику. Таким образом, колеблется относительно двух мнений, то он в мире с Творцом, то в несогласии. Поэтому мир утверждал, что нельзя создавать человека. Но справедливость сказала, можно создавать, так как он действует по справедливости, ибо благодаря соблюдению заповеди подаяния бедным он постепенно-постепенно приближается к свойству отдачи, пока не придет к выполнению заповеди Лишма ради Торы и удостаивается постоянного мира с Творцом. Поэтому можно создать. После выслушивания их доводов согласился Творец с ангелами милосердия и справедливости и опустил правду на землю. То есть разрешил заниматься вначале Лолишма, не во имя Торы, хотя это и является ложью. Таким образом, он опустил правду на землю по той причине, что принял доводы милосердия и справедливости. То есть то, что с помощью заповеди воздаяния милосердием и заповеди подаяния бедным, он в конце концов придет к правде, служить Творцу только с целью доставления ему отрады, потому что в конце придет к Лишма ради Торы, и тогда правда будет восходить от земли. Это также привело к разбиению килим, происшедшему до сотворения мира, ибо вследствие разбиения килим святости и падения их в миры бия разделения, бия де пруда, упали вместе с ними в клипот искры святости, и от них попадают во власть клипот удовольствие и любовь всевозможных видов, предоставляемые этими искрами человеку для наслаждения. И тем самым они приводят ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж, убийство. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди, ибо если и начнет заниматься ими человек даже Лолишма, не во имя Торы, ради самонаслаждения, для наполнения низменных его желаний, ибо так действуют силы разбиения килим, все же благодаря им он придет в конце концов к Лишма и удостоится цели творения получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения для доставления отрады ему. И сказано, ибо в празднике Творец является, чтобы осмотреть его разбитый килим. Потому что в празднике, когда человек выполняет заповедь радоваться в празднике обилием блага, дарованным ему Творцом, отправляется Творец, чтобы осмотреть разбившиеся его килим, с помощью которых человеку предоставлена возможность выполнять заповеди лолишма, не во имя Торы. Он собирается посмотреть, насколько они выполнили свою задачу — привести человека к состоянию лишма. И видит он, не от чего им, этим разбитым килим, радоваться. И Творец плачет о них, ибо видит он, что не выявлено из них еще ничего, то есть они нисколько не приблизили человека к состоянию лишма. Но он выполняет заповедь радоваться праздникам только лишь ради самонаслаждения. И тогда он плачет о них, то есть якобы сожалеет о них, о том, что разбил их. Ибо не разбивал он их, и также не опускал он правду на землю, иначе как во благо человеку, чтобы он мог начать работу в лолишма, а затем прийти к лишма. И когда он видит, что человек ни в чем не готов отступиться от самонаслаждения, как будто он разбил их напрасно, то плачет о них. Он поднимается наверх, чтобы разрушить мир, словно поднимается тогда, чтобы удалить все благо из мира и разрушить мир. Ибо в то время, когда состояние лолишма не способно привести человека к лишма, обращается само благо во зло ему, ибо он погрязает из-за него все глубже в клипе получения, и поэтому лучше для этого человека оторвать его от наслаждения, окончательно уничтожив клипу.
Вопросы?
Юваль из Тивона спрашивает, почему этот текст чувствуется таким близким, в отличие от других текстов Зоар?
Потому что это из предисловия к книге Зоар. Относительно книги Зоар, это часть Зоара, которая не относится к недельным главам, поэтому так и называется предисловие к книге Зоар. Это тоже было написано авторами Зоара, Раби Шимона и его учениками, и здесь они выразили все, что касается нашей работы, подхода, намерения, тенденции. И поэтому из всей книги Зоар эта часть самая близкая, самая важная, самая ощущаемая в нас, самая подробная. Бааль Сулам здесь тоже добавит очень много. Потому что вся суть науки Каббала в том, что касается внутренней работы человека, находится здесь.
Уриэль из Эйлата спрашивает, что нам он здесь говорит в статье?
Что он говорит? Он говорит, как нам следует пользоваться своими свойствами, каждым случаем, приходящим к нам, для того, чтобы поднять нас к слиянию. Из всех вещей, которые у тебя есть, ты должен собрать правильную структуру, увидеть свои разбитые килим, увидеть то состояние, насколько правильно ты можешь представить его себе, исправленное состояние в группе. Исправленное состояние и неисправленное — это вопрос твоего отношения к группе, что желаемо и что есть. Есть мое отношение к группе, когда я эгоист, не хочу ничего, кроме того, чтобы все меня обслуживали. Это то состояние, которое есть. А желаемое состояние — это то, чтобы я увидел себя служащим им, приходящим к слиянию с ними и включающимся в них. Это желаемое состояние. Поэтому разница, тогда разница между этими состояниями дают мне то самое место работы. Когда я понимаю после усилий, что я не способен сделать здесь ничего, тогда я кричу, плачу, требую, чтобы Творец, Высший Свет, Высшая Сила, которая создала всю действительность, чтобы исправила то, что сделано. Это Он это сделал, я раскрыл то, что Он сделал, и я теперь требую, чтобы Он это исправил. И тогда будет исправление. В чем? В том, что я чувствую себя слитым с окружением, с группой. И тогда в этом слиянии я также раскрываю свою связь с Творцом, который является той самой силой, которая испортила и в соответствии с моим требованием исправила это состояние. И таким образом я могу видеть все это исправленное состояние. А если наоборот, если я неправильно пользуюсь этими свойствами, жизнью и всем, что мне раскрывается, то есть я пренебрегаю той подготовкой, которую провел для меня Творец, то приходит время, когда Творец приходит проверять свои разбитые килим, которые он разбил специально для того, чтобы дать нам возможность раскрыть себя независимыми. Если он видит, что я не произвожу этих исправлений в соответствии с тем, что раскрывается мне, то я с ним нахожусь в конфликте. И тогда он учит меня нежеланным, неприятным мне путем, как поступает, как мы с ребенком, который не хочет слушаться. Так вот. Продолжим. Да. Ну, давай.
Мы изучаем, что нет связи между духовным и земным. Все, мы путаемся.
Каким духовным и материальным?
Нет связи между земным и духовным. Все то, что мы выясняем между собой. И вопрос. Он здесь пишет Зор. Заповедь подаяния, оказания милосердия. Что имеется в виду взор под этим? Как мы это в земном понимаем, это нечто совершенно иное.
Я не знаю, что ты говоришь про материальное. Мне нет дела до материального. Я сейчас изучаю зор.
Вот это мой вопрос.
Зор, все. Я изучаю сейчас зор.
Вот это мой вопрос.
Если не сказано, что это, значит, я не знаю, что это. Это какое-то духовное действие. Я даже не знаю сейчас, что такое материальный мир. Нет материального мира. У меня есть тот мир, который показывает мне зор. Понимаю, понимаю, не понимаю, не понимаю. Есть комментарий, нет комментария, неважно. Ничего не добавляю сюда. Ничего не знаю. Кроме того, что я сейчас читаю здесь. Я вошел в определенную реальность, и то, что мне рассказывают, там я и есть. В этом я могу ориентироваться. А нет, так нет. Да.
176 пункт. Предстали перед ним члены собрания и обратились к нему, владыка мира. Ты зовешься милосердным и милостивым. Пусть же снизойдет милосердие твое на сыновей твоих. Ответил им. «Разве не создал я мир, установив его на милосердии, хесед, когда я сказал, благодеянием будет возведен мир, и мир стоит на милосердии, хесед? А если они не поступают милосердно с бедными, я уничтожу мир». Обратились к нему высшие ангелы, владыка мира. «Вот этот человек ел и пил вдоволь, и может оказать милосердие бедным, но не дал ничего им». Появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Объяснение. Высшие души, называемые членами собрания, обращаются с молитвой за нижних, чтобы не удалялось благо от них, и просят Творца о милосердии к сыновьям своим, ибо они пытаются оправдать их перед ним, говоря, что поскольку те выполняют заповеди его с верой, они называются сыновьями места Творца. Поэтому заслуживают они милосердия, как милостив отец к сыновьям. Ответил им Творец, «Разве не устроил я мир только лишь на милосердии, и мир стоит на милосердии?» Иными словами, не придет к ним никакое исправление посредством этого блага, в то время, когда они не наслаждают бедных, ибо сотворение мира было на основе того, что я согласился с ангелами милосердия, и благодаря оказанию милости одним человеком другому будет существовать мир, и придут они к состоянию лишма. А теперь, когда они не воздают милосердием, не произрастет из этого никакого исправления. Тогда обратились к нему высшие ангелы. Владыка мира, ведь этот человек, который ел и присытился, мог бы поступить милосердно с бедными. Но ведь он не дал им ничего. То есть также и высшие ангелы, ангелы милосердия и справедливости, и все те, кто были согласны с действием творения, начали обвинять его, ибо они были согласны на действие творения путем лолишма, лишь для того, чтобы люди, поступая милосердно и по справедливости, могли прийти с их помощью к лишма. Теперь же, когда люди не делают этого и не способны прийти к лишма, то они сожалеют о своем согласии и обвиняют человека. И тогда появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Ибо после того, как выяснилось, что человек недостоин прийти к лишма со своими заповедями, тогда предоставляется право обвинителю действовать, как он считает нужным.
Мы должны понять, что речь идет о действительности, которую мы, правда, не чувствуем, не понимаем. Она для нас абсолютно не ясна, но это действительность, в которой мы не находимся. Тот, кто находится и чувствует что-то, ну, может быть, это что-то другое, но тот, кто не чувствует, не имеет права из этого мира притягивать. Из того, что он знает из этого мира, нельзя ему тянуть туда какие-то образы, понимания, комментарии. Я сейчас читаю текст на китайском, неважно на каком языке. Непонятно, непонятно. Если я не знаю правильного смысла, именно правильного, истинного, не то, что я там себе дополняю с помощью того, что я знаю этого мира, а как будто я вообще в этом мире не нахожусь. Нет этого мира. Сотрите его. Можете почувствовать то, что говорит Зоар в его действительности, Зоара. Да. А если нет, то нет. Я не знаю, что это свет. Хасадим, милостня, милосердие, ангелы здесь какие-то. Здесь очень много чего. Я их не знаю. Так не знаю, чего я хочу. Я хочу света, возвращающего к источнику. Вот и все. И ничего, кроме этого. Нет мне дела до ангелов, до бедных, богатых, милостни. Я не в этом. Я не в этом, я вообще не знаю, о чем речь. Я хочу, прежде всего, исправления. И когда исправится мое зрение, мой слух, тогда я буду знать, о чем идет речь. Когда я буду знать, о чем идет речь, тогда Зоар станет для меня книгой инструкции, как вся Тора. Вся Тора — это предписание. А пока что мы это читаем только во имя чудодейственного свойства. Если я, вместо того, чтобы смотреть здесь, я говорю о воздаянии милостни, я там думаю о каких-то благотворительных фондах, это подлог. Нет худшего, нет ничего худшего притягивать в высший мир к нижнему. Поэтому мы должны понимать, что Тора совершенно цельна. Мы ее не трогаем. У нас нет к этому никакого прикосновения. Мы не можем из этого мира, который полностью является ложью, воображаемым, то, что мы здесь нагородили себе всяких обычаев, и думать, что Зор говорит об этих обычаях? Об этом воздаянии милосердия он говорит, об этой милостине? И вообще о каких-либо действиях в этом мире? Конечно, нет. Я говорю о действиях в намерении. Это выше нашей способности. Если не придет свет и не даст мне этой способности, то все. Нет ничего. Я не буду знать, о чем идет речь. Да?
Если я этого не понимаю, это из моей испорченности пока?
Да. Это не ты, это Творец разбил килим. Ну и что?
Вот сейчас, миг назад, вы сказали, что мы должны просить от Творца, просто слушать тексты и просить у Творца света, возможности, вопрос. А где тут молитва многих? Это не эгоистически просить за себя.
Почему для себя? Какая у тебя молитва?
Я прошу понять, я хочу знать.
Это не молитва, это вообще ничего не значит.
Так что же мне делать, чтобы это воспринималось?
Ты не подготовил себя к чтению Зор? Подготовка к чтению Зор в том, что ты занимаешься любовью к товарищам, и ты понимаешь, что ты их ненавидишь вместо того, чтобы любить. Точно так же, как авторы Зора, прежде чем они приступают к Зору, они приходят, открывают Зор и начинают видеть, насколько они ненавистны друг другу, и тогда им уже есть о чем молиться. Но они хотят раскрыть эти вещи. Ты просишь знания? Тора не приходит к тебе для того, чтобы ты что-то там узнал. Все познают меня от мала до велика. Познают это знание в Торе. Это значит, как следствие зевуга. Познает Адам Хаву, жену свою, в соответствии с подобием свойств, в свойстве гадлута. Только так. Кроме действия отдачи, нам нечего извлекать из Торы. Из всей Торы. Кто там? Амикам? Да.
Только вопрос. Здесь серия действий, в конце которых Творец гневается. Вроде бы программа не удалась и хочет выполнить какое-то действие и разрушить мир.
Да.
Мы знаем, что святости поднимают, а не опускают. Что здесь происходит?
Так они на пути разрушают мир.
Так что его потом строят заново?
Видимо, да. Дальше.
177 пункт. Нет более великого в мире, чем Авраам, воздававший милосердием всем творениям. В день, когда он устроил пир, сказано, ребенок вырос и был отнят от груди, и устроил Авраам пир великий в день отнятия Ицхака от груди. Устроил Авраам пир и созвал всех великих людей поколения на эту трапезу. А на любой торжественной трапезе совершает осмотр обвинитель, поступил ли этот человек прежде всего милостиво по отношению к бедным. И если есть бедные в этом доме, то обвинитель оставляет этот дом, не зайдя в него. А если нет, то обвинитель входит туда, и он видит радостную толпу без участия бедных и без предварения милости бедным. Тогда он поднимается наверх и обвиняет его». 178 пункт. Поскольку Авраам пригласил великих людей поколения, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Авраам обслуживал царей и правителей, Сара кормила всех малюток, поскольку все они не верили, что когда она родила, и сказали, что Ицхак найденыш, и что подобрали его на рыночной площади. И поэтому привели малышей своих вместе с собой, а Сара взяла их и кормила их грудью при них. Как сказано, кто молвил Аврааму кормить сыновей, будет Сара. А надо было бы сказать кормить сына будет Сара, но, конечно же, сыновей, сыновей всех гостей. И этот обвинитель стоял у входа. Сказала Сара: «Посмеялся надо мной Творец». Тот час, вознесясь, предстал обвинитель перед Творцом, сказав ему: «Владыка мира, ты говоришь, Авраам, любящий меня. Вот, он устроил трапезу и не выделил ничего ни тебе, ни бедным, и не принес в жертву тебе даже одного голубя. А Сара к тому же говорит, что посмеялся ты над ней». Необходимо понять сказанное. Ведь Авраам, который отличался главным образом гостеприимством и милосердием...
Речь идет о свойствах, не о людях и каких-то там героях. Речь идет только о силах и свойствах.
И все дни свои, стоя на перепутье, приглашал гостей. Как может быть такое, чтобы он допустил промах, не дав милости бедным? И кроме того, почему так усердствовал обвинитель, облачившись в нищего? Ведь по отношению к другим он не ведет себя так. Но здесь все не так просто, и в этом месте кроется великая тайна, присущая лишь только высшим святостям. Поскольку до завершения исправления невозможно окончательно уничтожить Ситраахра, даже высшим святым праведником. И как бы ни старался праведник выполнить заповедь в чистоте, все же остается сила Ситраахра иной стороны, чтобы обвинить его, указав на место недостатка в заповеди.
Невозможно исправить все келим. Ниже Хазейцера мы не исправляем ни одного кли. У каждого кли есть часть Хазейцера и ниже. Поэтому это называется исправить мир в Малхут Шадай, то есть до сих пор. В каждом кли есть свой предел, что не весь, не все кли, а только его часть можно исправить. Поэтому в этой части, которая не исправляется, там есть как будто бы претензия, обвинение.
И поэтому уготовил Творец для праведников другой способ усмирить обвинителя.
То есть какое исправление мы все-таки можем сделать на эти келим ниже Хазеда и Цира, чтобы это считалось, что мы все-таки даем им что-то,
не дав ему, обвинителю, раскрыть рот. Это дать ему малую долю от святости.
То есть не справлять эти келим, а саму претензию нашего желания получать ради себя, дать ему все-таки какое-то наполнение на данный момент. Но это с пониманием, с осознанием, с четким знанием того, что мы делаем, что мы так поступаем со своим желанием получать. Например, с собакой. Чтобы она не нападала на меня. Козел отпущения, последние воды и тому подобное.
Дать ему малую долю от святости, обвинителю, который остался, и это не позволяет ему открыть рта, и он не желает обвинять его, чтобы не потерять ту долю святости, которая есть у него вследствие этой заповеди. И в этом заключается необходимость наружного волоса в твилине, козла отпущения и красной телицы. И сказано: спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего, но никто даже не взглянул на него. Ибо всех нищих, конечно же, накормил Авраам на своей трапезе, как и принято всегда поступать на приеме гостей. И только этого обвинителя никакая чистота не способна отвадить, и можно это сделать, лишь дав ему насладиться немного от святости. Ибо он здесь был в свойстве бедного, так как хотел получить свою долю от святости, однако Авраам не желал даже сколько-нибудь дать насладиться Ситраахра от святости, а хотел, подавив его силу, прогнать окончательно. Именно тогда поднялся обвинитель и пожаловался. И потому спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего, так как не был нищим на самом деле. но говорится, что обвинитель притворился бедным и требовал ублажить его от праздничной трапезы Авраама. Но Авраам почувствовал, что тот относится к свойству ситра-ахра иной стороны, и потому ничего не желал давать ему, даже одного голубя. В этом высказывании есть глубокий намек, ибо согласно порядку жертвоприношения можно приносить только двух голубей, что соответствует двум точкам, включенным вместе в Малхут, подслащенную свойством милосердия. То есть в ней имеются суд и милосердие одновременно, и суд в ней упрятан и скрыт, а милосердие находится в раскрытии, ибо без этого подслащения мир не мог бы существовать. Поэтому можно приносить в жертву только двух голубей. И один голубь косвенно указывает на голубя, которого Нох выпустил из ковчега, и тот уже более к нему не вернулся. Ибо один голубь — это намек на свойство суда в Малхут, не подслащенное свойством милосердия. И поскольку Ноах не может произвести в ней никакого исправления, тот уже более к нему не вернулся. И уже выяснился смысл претензии обвинителя, желавшего получить свою долю от трапезы Авраама в день выкупа им сына, что это является исправлением недостатка, который иным образом невозможно исправить до завершения исправления. И это свойство суда в Малхут, в котором мир не может существовать. И она должна быть скрытой, как скрылся голубь, который больше не вернулся к Ноаху. Однако Авраам мог исправить его, этот недостаток, и на него было возложено его исправление, таким образом, чтобы дать что-либо обвинителю, заставив его замолчать. И поскольку он ничего не дал обвинителю, тот поднялся и пожаловался. Поэтому сказал обвинитель, что он, Авраам, не дал ничего ни ему, ни бедным, ибо выдвинул обвинение, что на этой трапезе не было исправлено им ничего в свойстве суда Малхут, называемой бедной, так как нет у нее ничего своего, а ведь это часть Творца, поскольку она является сущностью Малхут, Нуква Зерампина, то есть Творца. И ведь он подсластил ее свойством милосердия лишь для того, чтобы мир существовал. Поэтому Мохин, притягиваемые свойством милосердия, считаются как бы долей жителей мира, с помощью чего они исправят также и сущность Малхут, которая является частью одного лишь Творца. И поскольку, благодаря великому чуду, Сара смогла кормить грудью сыновей, Авраам притянул все мохин, имеющиеся в свойстве милосердия, и тогда стало возможным для него исправить свойство бедное, относящееся к Малхут, которое является частью Творца. И поэтому тот обвинял, что он ничего не выделил ни тебе, то есть доли Творца, ни бедным, то есть части сущности Малхут, пребывающей в бедности, ибо не могут жители мира произвести исправление в ней. И не принес в жертву тебе даже одного голубя, того голубя, которого Ноах не мог исправить. А Сара к тому же говорит, что посмеялся ты над ней, так как Сара — это бина и свойство милосердия, светящее Малхут. И своим высказыванием «посмеялся надо мной Творец», каждый, услышавший, посмеется надо мной, она притянула совершенный свет и очень большое подслащение, пока не перестал проявляться хоть какой-либо недостаток в самом свойстве Малхут. Но вследствие этого возросло опасение, что это не даст возможности увидеть, как исправить саму Малхут. И это подобно сказанному, как бы не взял он от древа жизни и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно. То есть, что сам перестанет ощущать все недостатки, и тогда не будет чувствовать необходимости исправить порок, имеющийся в древе познания. 179 пункт. сказал ему Творец: «Нет в мире подобного Аврааму». Но обвинитель не ушел оттуда, пока не рассеял всю эту радость. И Творец приказал принести в жертву Ицхака и постановил, что Сара умрет, скорбя о сыне своем, ибо всю эту беду он вызвал тем, что не дал ничего бедным. Объяснение. Жертвоприношение Ицхака было необходимо для исправления самой Малхут, то, что не было исправлено во время Большого пира в день выкупа Ицхака. А смерть Сары произошла по причине больших цветов, притянутых в сказанном ей. «Посмеялся надо мной Творец, которые помешали исправлению Малхут».
Об этом можно очень много чего сказать. Это непростые вещи. Нужно понять только одно. Речь идет о едином кли, который идет к исправлению. Там в этом кли и Сатан, и Малхут смерти, и обвинители, и праведники, и народы мира Израиля, все, что вы только, все то, о чем только можно подумать. И свойства, и келим. И все это относительно одной точки, которая называется намерение. Когда человек исправляет себя. И тогда, относительно этого намерения, он распознает все то, о чем говорит Зоар и Тора. Где здесь правое, левое, выше, ниже, за, против, неважно. Относительно той самой точки намерения. Вот и все. Да.
Юваль из Тивона спрашивает, как приобрести новый разум, который поможет мне понять исправление взор?
С помощью света, что взор. Нет другого решения. Все? Ну, быстро.
Виктор из Клина спрашивает, а почему мы читаем Зоар без комментария?
Какого комментария? Это уже Зоар с комментарием Бааль Сулама. Хотите комментарий от меня? Пожалуйста, спрашивайте. А о чем тут говорить? Я говорю в общем, как к этому относиться. Я нахожусь в определенном состоянии. Где мой Авраам, Сара, Сатан? Где все эти свойства во мне? Мир находится в человеке. Человек — это маленький мир. И тогда я должен найти в себе эти вещи, что это за силы, что это за склонности, свойства, как мне их отсортировать, как мне их в какой порядок привести, как с ними работать. Что-то раскрывается в моем будущем состоянии, что называется Ицхак. В этом Ицхаке больше авьют, я пока не понимаю здесь ничего, не вижу, но это состояние уже грозит мне. Мое нынешнее состояние, состояние прошлого, это то, что я чувствую тоже. Гости — это те свойства, с которыми я еще, которые я еще не могу отнести к себе, а тем, что я приближаю их к себе через трапезу и через уровни неживого растительного и животного, что в них. И голуби, все эти вещи, это все эти свойства я должен найти в себе, стараться, все старания прилагать к этому, иначе не о чем говорить. Комментарий должен давать сам человек. То, что написано, 72 комментария к Торе, это мне не поможет. Я должен прийти к комментарию. Да.
Ученик спрашивает, у меня поднимаются во время чтения Зоар очень эгоистические мысли, которые пугают меня. Мысли о разделении и так далее. Как выстоять против этого?
Отлично. Ему дают хорошее... Ему хорошо показывают, кто он, что он, чем он является. Я сейчас думаю, как я думаю там гулять, как я там буду отдыхать, может, посплю. И что я здесь вообще сижу с товарищами? Не товарищи, это вообще какое мне до них дело? Всякие мысли такие, это хорошо. У меня есть на что делать расчет, в чем раскрывать того обвинителя, о котором здесь говорится. и требовать исправления. Как мы говорили, есть существующее, есть желаемое. И тот разрыв, та разница между этими состояниями, это то, что я должен покрыть, продвинуться от того, что есть, к тому, что желаемо.
Виктор из Таиланда спрашивает, у меня нет никаких намерений относительно ненависти к другим. Может ли Зор помочь мне?
Зор может дать исправление. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части по учению десяти сферот.